Мистер Гун встревожен. Вернувшиеся тайноискатели очень удивились, когда услышали от Бетси, что Эрн отправился им навстречу. «Мы его не видели», — сказал Фати. «Наверное, он пошел домой». Бетси рассказала им обо всем, что ей поведал Эрн. На этот раз никто не засмеялся. Одно дело разыгрывать Эрна, потрунивать над ним, и совсем другое — узнать, что из-за их шуток он подвергся побоям. «Значит, старина Гун пошел на Рождественский холм вместо Эрна!» — воскликнул Ларри. «Ну и взбесится же он, когда узнает про наш розыгрыш!» «Надо сказать Эрну, да и Гуну тоже, что стишок написал я!» Скрипя сердце, признал Фати. «Гун, конечно, взбеленится, и опять будет страшный скандал!»
«Это точно!»
— согласился Пип.
«Обойдет наших родителей, всех достанет!»
«А знаете, Эрн ужасно горд стишком Фати!»
— сказала Бетси.
«Говорит, что это было его единственным утешением вчера ночью. Он никогда не думал, что может сочинить такой шедевр, да еще во сне. Просто не представляю, как мы ему теперь скажем правду. Это будет для него удар».
«Здорово мы запутались», — подхватила Дейзи. «Получается, для того, чтобы мистер Гун понял, как несправедливо поступил, надо разочаровать Эрна. Вот он расстроится, когда узнает, кто настоящий автор. Бедный Эрн. И зачем только мы устроили этот розыгрыш? Эрн, конечно, мальчик очень глупый, но совсем неплохой. Даже по-своему довольно милый».
«Правда, он ужасный трус», — заметил Пип. «Ничего ему нельзя доверить. Обязательно выдаст». «Хорошо, что мы не посвятили его в настоящую тайну, а то он бы все рассказал Гуну».
«Верно, доверять ему нельзя», — согласилась Дейзи. «А все-таки мне его жалко. Интересно, куда он пошел? Домой?»
Не дождавшись Эрна к обеду, мистер Гун, который приготовил тушеное мясо с клёцками, сильно рассердился. Сущее наказание этот мальчишка. Забор, как ему было велено, не покрасил, а теперь еще и к обеду опоздал. «Нет, ждать его больше не буду», — решил мистер Гун. «Сам все съем, в следующий раз не опоздает». Мистер Гун так и сделал. Чувствуя приятную тяжесть в желудке, он расстегнул несколько пуговиц на своем кителе, уселся в кресло около теплой плиты и крепко уснул. Сказалась усталость после злоключений на Рождественском холме. Он проспал до вечера и даже не услышал звонка телефона, так как его храп перекрыл «динь-динь-динь-динь-динь-динь» вмонтированного в корпус телефонного аппарата колокольчика. Он проснулся в половине шестого, зевнул, потянулся и посмотрел на часы.
«Не может быть! Уже половина шестого!»
На всякий случай мистер Гун достал свои большие карманные часы. Они тоже показывали половину шестого.
«Целых три часа проспал!»
Ошарашенно пробормотал он.
«Здорово же я устал! А где Эрн? Почему-то он чайник не поставил». мистер Гун громко позвал. «Эрн! Эрн!» Никто не отозвался. Мистер Гун нахмурился. Куда подевался его племянник? Не пришел ни к обеду, ни к полднику. Наверное, околачивается у своих дружков. Там и пообедал. И уж, конечно, наговорил о своем дяде, бог знает что. Нет, пора положить конец этому безобразию.
Мистер Гун быстро заварил себе чай. Еда занимала в его жизни очень важное место. Вдруг он вспомнил, что должен был зайти к мисс Лейси в связи с кражей у нее двух кур. Как он мог об этом забыть? Ведь если бы он отправился туда в половине пятого, как было условлено, то мог бы заодно выпить чаю на кухне с поварихой миссис Теннер, которая каждую неделю пекла восхитительные имбирные пряники. Уж кому-кому, а мистеру Гуну это было отлично известно. Допив свой чай, он пошел к мисс Лейси, но дома ее не застал. По словам миссис Теннер, мисс Лейси была очень недовольна, что мистер Гун не пришел вовремя. Поесть имбирных пряников на теплой кухне не удалось. Раздосадованный мистер Гун, стараясь сохранить осанистость, вышел из дома мисс Лейси на темную улицу. Но где же Эрн? Совершенно недопустимо шляться так долго. А может, мальчишка решил сделать вид, будто убежал? Нет, нет, глупое предположение. Вероятно, он у своих новых друзей. Мистер Гун зашагал в сторону почты. Поскольку совсем стемнело, он включил фонарик, освещая перед собой дорогу. Внезапно на земле что-то блеснуло. Пуговица. Мистер Гун всегда подбирал валяющиеся на земле полезные предметы, в частности, пуговицы. Поднял он и эту. На ней сохранился клочок ткани. Что-то очень знакомое. Да ведь это одно из вещественных доказательств Эрна. Значит, он недавно здесь проходил, подумал мистер Гун, кладя пуговицу в карман. Через несколько шагов он увидел на обочине окурок сигары. «Еще одно вещественное доказательство из коллекции Эрна», — удивился мистер Гун, поднимая окурок. «И почему же он их разбросал?» «А вот и огрызок карандаша. Наверняка с буквами «Е» и «Х». «Точно, он самый». Тряпку мистер Гун не нашел. Ее сдуло ветром в кювет. Вскоре он заметил драный платок. Догадаться, что на нем вышита буква «К», было нетрудно.
«Чудеса, да и только!»
Тут мистеру Гуну пришла в голову неприятная мысль.
«Эти ребята опять меня разыгрывают. Увидели, как я сюда иду, и подговорили Эрна разбросать его вещественные доказательства, чтобы заманить меня в определенное место и натравить свою чертову шавку. А я вот туда и не пойду. Отправлюсь-ка лучше к мистеру и миссис Хилтон и расскажу им о поведении их детей». Мистер Гун повернул к дому Хилтонов. Он был возмущен. Подговорить Эрна разбросать весь этот хлам, чтобы заманить его дядю в ловушку и опять над ним посмеяться? Да за кого они его принимают?
Мистера и миссис Хилтон дома не было. «Но дети все здесь», — сказала мистеру Гуну прислуга Лорна.
Хотите с ними поговорить, сэр?»
«Да, пожалуй», — ответил мистер Гун. «Только сначала скажите Фредерику Троттевиллу, чтобы он попридержал свою злобную собачонку».
Когда Лорна зашла в детскую и сообщила о визите мистера Гуна, тайноискатели очень удивились, а Бетси еще и сильно испугалась. Уж не случилось ли что-нибудь плохое? Мистер Гун прошествовал в комнату детей, положил на стол свои находки и, сверкнув глазами, спросил:
«Очередные глупые шутки? Подбили Эрна разбросать их на моем пути, да? Сколько можно дурачиться?»
Тайноискатели сразу опознали вещественные доказательства Эрна. Фати в недоумении повертел в руках пуговицу и спросил мистера Гуна:
«А где Эрн? Мы его целый день не можем найти».
Мистер Гун фыркнул.
«Ха-ха, так я тебе и поверил. Это я целый день не могу его найти. Уверен, что он прячется где-то здесь. Вы занимаетесь подстрекательством, ясно?»
Фати счел это заявление чрезвычайно глупым. «Мистер Гун, мы не видели Эрна с раннего утра, когда он ненадолго заходил к Бетси. Где он?» Мистер Гун почувствовал легкую тревогу. Фати, похоже, не врал. Но если Эрн не был у тайноискателей, куда же он пошел? Решил совсем убежать от дяди? Нет, исключено. На такой поступок у него духу не хватило бы. Мистер Гун пристально посмотрел на озадаченных тайноискателей и немного повысил голос.
«Откуда я могу знать, где этот сорванец? Он мне только головную боль причиняет, как и вы. Учтите, я все знаю о вашей тайне. Да-да, о грабителях и похитителях с Рождественского холма мне известно больше вашего».
«Очень рад», — сказал Фати так вежливо, что мистер Гун побагровел.
«Может быть, вы сумеете раскрыть это дело раньше нас. Но сейчас главное — выяснить, где Эрн. Он был очень расстроен, когда разговаривал утром с Бетси. По его словам, вы очень жестоко с ним обошлись вчера ночью, мистер Гун».
У мистера Гуна даже дыхание сперло от возмущения. Наконец он, заикаясь, произнес:
«Я с ним жестоко обошелся? Чушь! Я угостил его тростью, потому что он вел себя грубо и вызывающе».
Фати колебался, признаться ли Гуну, кто настоящий автор издевательского стишка. Нет, сначала лучше сказать об этом Эрну. Вот только где же он? Фати был в недоумении. Он снова посмотрел на вещественные доказательства. Те самые, никакого сомнения. Правда, не все.
«А остальные вы не нашли, мистер Гун?» — спросил он. «Хе-хе, тебе лучше известно, где Эрн их разбросал», — фыркнул мистер Гун. «Я их искать по всей округе не собираюсь».
«А где вы нашли эти?» — спросил Ларри.
«Будто сам не знаешь»,
— саркастически сказал мистер Гун.
«Там, где вы их бросили. Или Эрн бросил. На Кендлмас-Лейн».
«А почему Эрн там оказался?» —
удивилась Бетси. Мистер Гун немного помолчал, потом спросил.
«Так вы и в самом деле не знаете, где он?»
Беспокойство его усилилось. «Вот будет номер, если Эрн убежал из-за дядиных побоев. Может, домой отправился?» Мистер Гун решил позвонить одному своему другу, который был знаком с мамой Эрна, и попросить его под каким-нибудь предлогом зайти к ней и выяснить, не вернулся ли он.
«Мы вам уже сказали, что не знаем, где Эрн!»
— нетерпеливо ответил Фати.
«Не удивлюсь, мистер Гун, если бедняга сбежал от вас из-за вашего жестокого обращения».
На этот раз мистеру Гуну сказать было решительно нечего. Предположение Фати только усилило его собственные опасения.
«Да, очень нехорошо получилось».
Мистер Гун начал сожалеть о своей ночной расправе над Эрном. Вскоре он ушел к себе домой, к большому облегчению Пипа и Бетси, которые очень боялись, как бы он не дождался прихода их родителей и не стал бы опять жаловаться.
«Странная история», —
сказал Фати, отстегивая поводок от ошейника Бастера, которого он держал у своих ног все четверть часа, пока в комнате находился мистер Гун.
«С утра куда-то запропастился, разбросал по Кендалл Маслейн вещественные доказательства. Почему?»
«Карман продырявился», —
предположил Пип.
«Вряд ли»,
— усомнился Фати.
«А может быть, ему просто надоело таскать с собой весь этот мусор»,
— сказала Бетси.
«Чепуху, говоришь?»
— поморщился Пип.
«Пойду-ка я искать остальные вещественные доказательства», —
сказал Фати.
«Не нравится мне все это. Уж не случилось ли с нашим Эрном что-нибудь плохое?»
Вместе с Бастером он отправился на Кендалл Маслейн, освещая дорогу фонариком в поисках остальных вещественных доказательств. Поначалу ему ничего не попалось. Лишь дойдя до поворота, за которым дорога 2 или 3 километра шла среди полей, а потом вела в лес, к причуде Гарри, Фати нашел недостающие вещественные доказательства и остановился, пытаясь угадать, что же все-таки произошло с Эрном. Фати идет по следу. Наступил вечер, а Эрн все не появлялся. К 9 часам вечера мистер Гун уже места себе не находил, строя всевозможные догадки о случившемся. Убежал, пробрался на корабль, несмотря на морскую болезнь, вернулся к матери, Сиду и Персу и наболтал о дяде всякие ужасы. Мистер Гун созвонился со своим другом и выяснил, что домой Эрн не возвращался. Мистера Гуна мучила совесть. До какого состояния он довел собственного племянника? Что скажут люди? «Подожду еще до 11, подумал мистер Гун. «Приготовлю ему яичницу с ветчиной, как он придет, и сварю какао, а в постели ему положу горячую грелку». По мере того, как приближалась ночь, мистер Гун со все большим умилением вспоминал, сколько у Эрна было
хороших качеств. Все плохое забылось. Как ему было теперь стыдно за то, что он давал ему оплеухи и бил тростью.
«Только вернись, Эрн, и все будет хорошо», — мысленно заклинал он.
Пробило 11.
Мистер Гун сильнее растопил камин, расстегнул несколько пуговиц на своем кителе и сел в кресло, собираясь ждать Эрна всю ночь, если понадобится.
А вдруг он так и не появится?
Тогда придется звонить инспектору, который непременно спросит, не было ли у мальчика каких-либо причин для бегства. И что на это ответить?
Около полуночи мистер Гун задремал. Он проспал всю ночь и проснулся утром, дрожа от холода, потому что камин давно погас. Эрна по-прежнему не было. Мистера Гуна охватил страх. Когда зазвонил телефон, мистер Гун чуть не подпрыгнул. Он снял трубку и услышал голос Фати.
«Нет»,
— ответил он на его вопрос.
«Не вернулся. А ты что-нибудь о нем слышал?»
«Ничего. Дело серьезное, мистер Гун. Похоже, вы все-таки довели его до крайности. Боюсь, он мог сбежать».
Мистер Гун был так подавлен, что даже не рассердился на Фати из-за его постоянных напоминаний о дурном обращении с Эрном.
«Что же делать?»
— в отчаянии спросил он.
«Может, ты не поверишь, Фредерик, но я очень привязан к Эрну».
«Ну тогда вы очень хорошо скрывали свои чувства». Без тени насмешки заметил Фати. Мистер Гун потряс кулаком перед телефонной трубкой. Наглец проклятый. Но сейчас было не до обид.
«Пожалуй, пойду к инспектору Дженксу»,
— сказал он после короткой паузы.
«Как ты думаешь, Фредерик? Может, исчезновение Эрна связано с подозрительными делами на Рождественском холме? Ну, всякие там похитители...»
«Трудно сказать», — сохраняя серьезность в голосе, ответил Фати.
«Кстати, а вам удалось найти что-нибудь интересное на старой мельнице, мистер Гун?» «Это не твое дело!» «Ну ладно, пойду к инспектору».
«Мистер Гун, а вы не согласитесь подождать с этим до вечера?» «Мне только что пришла в голову одна мысль, но сейчас я могу вам сказать только, что, возможно, скоро выясню, где находится Эрн. Если вы до завтрашнего дня не станете сообщать о его исчезновении, я сумею узнать, где он, и скажу вам».
Мистер Гун, подобно утопающему, готов был схватиться за соломинку. К тому же разговор с инспектором его страшил. Не хотелось ни признаваться в том, что он бил Эрна накануне ночью, ни показывать издевательский стишок. Мистер Гун представил себе, как инспектор читает шедевр его племянника, и покраснел.
«Хорошо»,
— согласился он.
«Дам тебе время до вечера и буду ждать твоего звонка». «Бедный Эрн. Надеюсь, что с ним не случилось ничего плохого.
Как только я что-нибудь узнаю, сразу вам позвоню». Фати повесил трубку, вышел из дома и направился к сараю, куда вот-вот должны были прийти остальные тайноискатели. Бастер, как обычно, бежал рядом со своим хозяином. Вскоре прибыли Пип, Бетси, Ларри и Дейзи.
«А Берни пока нет никаких известий»,
— сходу проинформировал их Фати.
«Гун совсем извелся. Так ему и надо. И, конечно, он не очень-то хочет сообщать инспектору, как он лупил своего племянника посреди ночи».
«Но что же все-таки случилось с Эрном?» — воскликнул Пип.
«Я полночи не спал, все думал о нем. И о его вещественных доказательствах, которые старина Гун нашел на Кендлмас-Лейн. Вчера вечером я нашел остальные»,
— сказал Фати.
«Причем два из них на дороге, которая ведет через поля к таинственному лесному дому при чуде Гарри. Думаю, Эрн находится там».
«Но как он туда попал?» — спросил Ларри.
«Он, по-твоему, один пошел туда на разведку?» «Нет, нет. Ведь об этой тайне он ничего не знает». «Не знает», — согласился Фати. «И все-таки он там. По-моему, его похитили. Непонятно только, почему. Даже если Голланд ехал мимо на машине и увидел его, с какой стати он стал бы его похищать?»
«Наверное, он подумал, что Эрн — это ты!»
Вдруг сказала Бетси.
«Ведь когда ты ездил в мастерскую Голланда, ты переоделся в Эрна. А когда ты упомянул о причуде Гарри, он сразу сообразил, что ты что-то знаешь, испугался и решил тебя похитить».
Фати уставился на Бетси, обдумывая ее слова. Потом так сильно стукнул кулаком по столу, что все вздрогнули.
«Точно! Бетси угадала! Они похитили Эрна, потому что приняли его за меня. А я для них опасен, потому что, по их мнению, знаю слишком много о причуде Гарри. Это я им сам дал понять. Ты просто молодчина, Бетси! Ты самая лучшая тайноискательница!»
От похвалы Фати щеки у Бетси стали пунцовыми, а глаза засияли.
«Вы все наверняка об этом тоже догадались бы», — сказала она.
«Итак, Бетси совершенно права. Они приняли Эрна за меня. И он, видимо, разбросал свои вещественные доказательства в надежде, что мы все поймем».
«У него бы смекалки не хватило»,
— усомнилась Дейзи.
«Да, на первый взгляд не похоже на Эрна», — задумчиво сказал Фати. «Но в такой опасной ситуации его умственные способности могли обостриться. Скажи-ка, Бетси, в котором часу он от тебя ушел?»
«Примерно в половине одиннадцатого. Он собирался пойти вам навстречу. Если бы все было нормально, он должен был встретиться с вами на полдороге».
Фати встал.
«Пойду-ка я разузнаю кое-что. Подождите меня здесь, я скоро вернусь».
Он прошел через всю деревню, повернул на дорогу, ведущую в Мейлинс Фарм, и, увидев раскачивающуюся на калитке маленькую девочку, обратился к ней.
«Привет, Марджери! Не видала тут вчера Эрна Гуна? Это племянник полицейского. Знаешь его?»
«Знаю. Он тут вчера утром проходил, а меня он не видел, потому что я пряталась».
«А назад, к деревне, он потом проходил? Вот нас, например, ты видела, когда мы возвращались, да? И Эрна тоже видела?»
«Нет, он только туда прошел. А сразу за ним проехала большая машина, которая чуть меня не сбила. А потом вы все прошли назад». «А что Эрн сделал?»
«Ничего. Вот тебе монетка. Лови». Фати двинулся дальше, стараясь восстановить картину происшедшего. Значит, Эрн вчера действительно пошел им навстречу. Следом за ним проехала какая-то машина. Может быть, в ней был Голланд, рыщущий в поисках его, Фати, и похитивший вместо него Эрна? Вскоре на безлюдном участке дороги Фати увидел следы автомобильных покрышек. Судя по всему, машина в этом месте свернула к обочине и резко затормозила. Видимо, именно здесь Голланд увидел Эрна и, приняв его за Фати, остановился, заманил его в машину и уехал вместе с ним. Вряд ли он сразу направился в лесной дом. Было светло, и машину могли запомнить. Поэтому, желая запутать следы, он поехал в одну из своих авторемонтных мастерских. Продержал там Эрна до вечера, а затем, когда стемнело, вероятно, перевез его в причуду Гарри. И когда Эрн увидел, что они едут через Питерсвуд, он начал выбрасывать из окна свои вещественные доказательства, надеясь, что мы их найдем и сообразим, что с ним случилось, думал Фати. Оказывается, Эрн совсем не так глуп, как мы считали. Бастер тихо трусил у ног хозяина. Он всегда знал, когда тот предается размышлениям, и не беспокоил его понапрасну. Вернувшись в сарай, Фати рассказал друзьям о своих наблюдениях и выводах. Они выслушали его, не перебивая. «На все это меня навела догадка Бетси», — заключил Фати. «Сегодня вечером пойду выручать Эрна. Может, заодно удастся проникнуть в тайну лесного дома».
«Фати, пожалуйста, не надо туда идти!»
Умоляюще глядя на него, сказала Бетси.
«Почему ты не хочешь позвонить инспектору Дженксу и все ему рассказать?»
«Потому что мои выводы могут быть ошибочными. Нельзя исключить, что Эрн прячется в каком-нибудь заброшенном сарае, чтобы заставить дядю как следует поволноваться. Да и о нашей тайне мы почти ничего не знаем. Старина Гун уверен, что знает гораздо больше о тайне Рождественского холма». «Если ты собираешься идти сегодня вечером, Фати, мы пойдем с тобой», — сказал Ларри. «Нет. Вам ведь запретили заниматься тайнами», — напомнил Фати. «А уж девочкам об этом и думать нечего». «Но мы же не тайной собираемся заниматься, а Эрна спасать», — возмущенно заявил Пип. «Это совсем другое дело». «Нет, я пойду один», — сказал Фати. «Возьму с собой веревочную лестницу, чтобы взобраться на стену, и мешковину, чтобы прикрыть битое стекло. Ну а потом, как сказал бы Эрн, будут темны и ужасны дела».
«Фати, пожалуйста, очень тебя прошу, не ходи туда!»
Дрожа от страха за него, опять взмолилась Бетси. «Я виноват перед Эрном», —
— ответил Фати.
«Ведь именно из-за наших шуток на него свалились всякие напасти. Дядя его побил, а теперь еще его и похитили, потому что я под него загримировался. Значит, мне его и выручать. Бетти, малышка, я просто должен это сделать».
«Да понимаю»,
— вздохнула Бетси.
Они долго искали веревочную лестницу и в конце концов обнаружили ее на одной из полок сарая. Потом нашли мешковину. Ларри проверил, все ли в порядке с фонариком Фати. Бетси сунула ему в карман плитку шоколада. В сарае воцарилась атмосфера торжественности. Как будто Фати провожали в очень-очень далекое путешествие.
«Отправлюсь в путь в 9:30, после ужина с родителями», — сказал Фати. «Они вечером приглашены на партию в бридж, так что я могу спокойно уйти».
«Ровно в 9:30?»
— одновременно переспросили Ларри и Пип.
«Да. Луна еще не взойдет, и никто меня не увидит. Пойду знакомым маршрутом по берегу ручья. Жаль, что не могу взять вас с собой», —
добавил Фати, посмотрев на Ларри и Пипа. Те переглянулись.
«Да»,
— сказал Пип.
«Вас жалко. Ну что ж, удачи тебе, Фати».
Проникновение в тайну. После ужина, ровно в 9:30, Фати вышел из дома, взяв с собой веревочную лестницу и мешковину. Запертый в сарае Бастер скулил и скреб дверь, обиженный и возмущенный тем, что хозяин отправился гулять без него. Фати перешел по мостику, переброшенному через ручей, и неторопливо зашагал по замерзшему берегу. Из-за деревьев тихо вышли две темные фигуры и осторожно пошли следом. Благодаря своему тонкому слуху Фати услышал мягкие звуки шагов у себя за спиной и остановился. Шаги приближались. Фати быстро огляделся и, увидев смутные очертания дерева, спрятался за ним. Шаги продолжали приближаться. Вскоре послышался шепот, и появились два человека. «Значит, слежка». Чем еще можно было объяснить присутствие двух незнакомцев в таком месте и в такой час? Оба прошли мимо, о чем-то перешептываясь. До Фати отчетливо донеслось одно слово — «Бастер». Он широко улыбнулся. «Да это же Ларри и Пип!» Разумеется, они не собирались отсиживаться дома, несмотря ни на какие запреты. Ай да молодцы!
Фати на цыпочках последовал за ними. Вскоре оба остановились, потеряв его из виду. Фати подкрался сзади и зловещим голосом произнес:
«Осторожно!»
Ларри и Пип подскочили и повернулись к нему. Пип протянул руку и прикоснулся к Фати.
«Фати, это ты? Вот дурной! У меня прямо душа в пятки ушла!»
«Мы не могли не прийти, Фати», — сказал Ларри. «Не могли отпустить тебя одного. Тайна или нет, мы ведь друзья». Фати положил руку ему на плечо. «Конечно, друзья. Рад, что мы будем вместе. Пошли!»
Все трое двинулись в путь и через некоторое время добрались до узкой дороги, которая вела к причуде Гарри. Глядя в оба и стараясь не шуметь, Фати, Ларри и Пип углубились в лес и вскоре оказались у знакомых кованых ворот, створки которых были плотно закрыты. Из привратницкой струился слабый свет.
«Перелезать через стену надо не здесь», —
шепнул Фати, Ларри и Пипу.
«Вряд ли тут есть собаки, но рисковать не будем. Пойдем вдоль стены и поищем подходящее место».
Они пошли вдоль стены. Звезды теперь светили ярче, и видимость немного улучшилась.
«Здесь», —
сказал Фати. Он нашел тяжелый камень и обвязал его веревкой, другой конец которой охватывал надежным узлом последнюю перекладину лестницы.
«Помогите мне перебросить его через стену», — попросил Фати.
Камень перелетел через стену и грохнулся на землю с другой стороны, увлекая за собой веревочную лестницу. Фати подергал ее, испытывая на прочность.
«Отлично! Часть ее свисает с другой стороны, а середина зацепилась за битое стекло наверху. Пип, ты самый легкий из нас. Забирайся первым. Мы тебе бросим мешковину, накроешь ею битое стекло, сядешь и закрепишь лестницу за какой-нибудь выступ, иначе она может не выдержать. Мы с Ларри малость тяжеловаты».
Пип быстро взобрался наверх. Веревочная лестница немного сдвинулась в сторону, но выдержала. Фати и Ларри бросили ему мешковину. Пип накрыл ею битое стекло, уселся и закрепил лестницу. Фати снова подергал ее. Держалась она прочно. Он попросил Пипа спуститься. Потом забрался на стену и, поправив лестницу, так, чтобы ее середина пришлась на вершину стены, а оба конца доходили до земли и с той, и с другой стороны. Снова закрепил ее и спустился на территорию причуды Гарри. Пип и Ларри последовали за ним.
«Порядок», —
прошептал Фати.
«Теперь пошли к дому».
Пробираясь среди деревьев, Фати рисовал мелом крестики на их стволах, чтобы быстро найти обратную дорогу в случае, если вдруг придется спасаться бегством. Они шли довольно долго. Наконец, при слабом свете звезд показался силуэт старого дома. Выглядел он так зловеще, что Пип испуганно придвинулся к Ларе и Фати. Дом был погружен в темноту. Фати разглядел тяжелые ставни на окнах. Все трое подошли к каменной лестнице, ведущей к главному входу, поднялись по ней и оказались у массивной, оббитой гвоздями двери. Дом казался заброшенным.
«Думаешь, Эрн здесь?» —
прошептал Ларри на ухо Фати.
«Да. Не знаю почему, но я уверен, что здесь творится что-то очень необычное. И Эрн наверняка находится в доме. Давайте обойдем его».
Казалось, обойти этот дом, который в темноте выглядел огромным, не удастся за всю ночь. Кругом по-прежнему царила тишина. Ни в одном окне Фати, Ларри и Пип не увидели света. Они вышли на задний двор.
В мерцающем звездном свете внизу блеснула зеркальная гладь пруда, к которому спускались каменные ступени.
«Настоящее поместье!»
— прошептал Пип.
«Интересно, кто тут раньше жил?»
«Тссс!» Вдруг предупредил их Фати. Все трое замерли, прижавшись друг к другу. «Что это за странный, идущий откуда-то из-под земли, шум?»
«Как будто мотор какого-то огромного механизма», — тихо сказал Ларри. «Что это может быть?»
Они продолжили обход дома и увидели большое строение, которое раньше, наверное, служило конюшней, а теперь могло использоваться как гараж. Фати обратил внимание на маленькую боковую дверь. Судя по ее слабому поскрипыванию, она слегка двигалась взад и вперед под холодным зимним ветром. Значит, не заперта. Фати сделал знак своим друзьям, и все трое подошли поближе.
«Дверь открыта», — шепнул Фати. «Пошли в гараж».
Внутри было так темно, что поначалу они ничего не увидели. Странный шум прекратился. Фати достал фонарик и посветил кругом. Они стояли в громадном пустом помещении. Луч фонарика скользнул по ровному полу и не смог рассеять темноту в противоположных углах.
И тут произошло нечто жуткое. Пол перед ними начал с гудением опускаться. Ошеломленный Фати даже забыл выключить свой фонарик. Если бы они прошли вперед еще метра полтора, то опустились бы вместе с полом неизвестно куда. Наконец, похватившись, Фати выключил фонарик. Ларри в страхе вцепился ему в локоть.
«Фати, что это? Ты видел?»
«Да, это устройство вроде лифта. Я сначала даже испугался. Спрячемся за этими бочками и посмотрим, что будет дальше. Думаю, пол сейчас снова поднимется».
Они притаились за бочками. Пол все не поднимался. В помещении было очень холодно, и они сильно замерзли. Фати время от времени включал фонарик, но на месте пола по-прежнему зияла черная дыра. Подождав еще немного, он осторожно подошел к ее краю и посветил вниз. Но, услышав какой-то шум, выключил фонарик и снова спрятался за бочкой. Внизу забрежил свет, и опять послышался шум. Свет разгорался все сильнее. Раздались чьи-то голоса, которые перекрыло уже знакомое ребятам гудение. Пол начал подниматься и скоро стал на место. Можно было бы подумать, что он всегда тут и был, если бы... Если бы на нем сейчас не стояли три машины с включенными подфарниками.
«Все в порядке?»
— тихо спросил мужской голос.
«Поезжайте с интервалом в 5 минут. Что делать, вы знаете. Давай, Кентон, ты первый».
Ворота гаража бесшумно открылись. Одна из машин выехала наружу и покатила к воротам. Доехав до них, водитель на секунду включил фары и подождал. Выбежавший из привратницкой Питерс быстро открыл ворота, и как только машина выехала на просеку, снова закрыл их.
Через 5 минут ребята увидели, как из гаража выехала вторая машина. Еще через 5 — третья. Ворота гаража закрылись. Оставшийся внутри человек тихо свистнул и стал в центре пола подъемника. Минуты через 2 заработал мотор, и пол ушел вниз. Вскоре все погрузилось в кромешный мрак, и наступила мертвая тишина.
«Ларри, Пип, вы здесь?»
— шепотом спросил Фати.
«Мы должны что-нибудь предпринять. Давайте спустимся вниз и посмотрим, что там находится. Готовы?»
«Да», — дружно ответили Ларри и Пип. Фати включил фонарик и посветил в угол, где лежали свернутые в кольца канаты, как и обычно применяют для взятия машины на буксир.
«Надо привязать канат к этой балке. Тогда можно будет слезть по нему вниз».
Они быстро привязали один конец каната к балке и бросили другой в зияющий перед ними черный провал. Фати сел на краю, спустив ноги вниз, взялся за канат, подергал его, чтобы убедиться, прочно ли он закреплен, и тихо сказал:
«Жду вас внизу. Спускайтесь сразу за мной».
Он легко заскользил вниз, словно был на уроке физкультуры в школе. Пип и Ларри спустились следом за ним. Скоро все трое оказались глубоко под землей. Кругом царила темнота. Откуда-то издалека доносились гудение и скрежет. Привыкнув к темноте, они увидели слабый свет, струящийся с той же стороны, откуда слышался шум, и разглядели широкий туннель. Фати направился к нему. Пип и Ларри зашагали следом, стараясь не отставать. Туннель шел по кругу и вниз.
«Мы будто внутрь земли идем», — шепнул Ларри. «Странное сооружение, да, Фати?»
«Это для машин, которые проезжают по нему к подъемнику и обратно», — объяснил Фати. «Стоп! Кажется, мы пришли».
Перед ними было огромное помещение, похожее на подземный заводской цех, в котором гудели станки и трудились какие-то люди. И повсюду стояли автомобили. 2 из них окрашивали в синий цвет, 3 ремонтировали, 4 заканчивали разбирать на части. Остальные, видимо, ждали своей очереди.
«Что здесь такое, Фати?» —
шепотом спросил изумленный Ларри.
«Наверное, сюда свозят краденые машины. Пригоняют ночью, спускают в эту подземную мастерскую, перекрашивают и переделывают, чтобы их нельзя было опознать. А потом, опять-таки ночью, перегоняют в другое место и продают за большие деньги по фальшивым документам».
«Ну и дела», — прошептал Ларри. «Я сейчас вспомнил, как отец недавно рассказывал, что в последнее время машин стали угонять намного больше, чем раньше, и полиция не может их найти».
«А мы нашли!»
«Удивительная ночь!»
«Фати,
«Кто это спускается там, по лестнице?» — спросил Пип.
«Может, главарь? Смотри, как все его приветствуют». «Это мистер Голланд»,
— ответил Фати.
«Так-так, мистер Голланд, вот, значит, где ваше логово. Оказывается, вы знаете о причуде Гарри гораздо больше, чем кто-нибудь другой».
Фати повернулся к друзьям.
«Представляю, какие деньги он зарабатывает на перепродаже краденных машин».
«Интересно, а механики из его мастерской Марлоу тоже участвуют во всем этом?» — спросил Пип.
«Не думаю»,
— ответил Фати.
«Обе мастерские для него — только прикрытие. Настоящий бизнес здесь. Думаю, инспектору Дженксу будет очень интересно узнать об этой третьей мастерской Голланда».
Тем временем ночная смена у механиков, похоже, закончилась. Один за другим они пошли за Голландом в соседнее помещение. Подземная мастерская опустела. «Нам повезло», — шепнул Фати. «Бежим по лестнице, по которой спустился Голланд. Есть шанс найти Эрна». Они мигом домчались до винтовой лестницы и устремились вверх. Лестница была такая крутая, что они даже запыхались. Скоро все трое оказались в небольшом помещении, куда выходило несколько дверей. В другом его конце второй пролет винтовой лестницы вел наверх.
«Странное место», — сказал Фати. «Наверное, как я уже говорил, во время войны тут было что-то очень секретное. Может, в этих подземных цехах делали бомбы?»
Они оглядели закрытые двери с замиранием сердца, думая, что любая из них вот-вот может распахнуться. Как быть, если вдруг появится какой-нибудь сообщник Голланда? Фати подошел ко второй лестнице.
«Наверное, она ведет в дом», — предположил он. «Что будем делать? Попробуем заглянуть в комнаты или пойдем наверх?»
В этот момент за одной дверью послышался глухой кашель. «Так Эрн кашляет», — воскликнул Пип. «Вот где он!» Фати подкрался к двери. Он осторожно попробовал повернуть ручку. Дверь не открывалась. Он увидел, что она заперта снаружи на засов и, возможно, еще и на ключ, который висел рядом на стене. Фати снял засов, сунул в замок ключ и повернул его. Дверь открылась. И трое друзей увидели Эрна, который лежал на кровати с карандашом в одной руке и записной книжкой для поэзии в другой, бормоча что-то себе под нос.
«Эрн!»
— позвал Фати. Эрн вздрогнул, сел на кровати, выронив записную книжку, и уставился на Фати, Ларри и Пипа с изумлением, которое через мгновение сменилось восторгом. Он вскочил, подбежал к Фати и обнял его.
«Фати, я знал, что ты придешь. Знал, что найдешь мои вещественные доказательства, которые я специально выбросил из машины. Меня похитили. Ух, какой был кошмар! Я все доказывал им, что ничего не знаю,
а они мне не верили и твердили, что я — это ты. Они тут все чокнутые.
Подожди, об этом потом, — прервал его Фати. Скажи, с тобой все в порядке? Они тебе ничего плохого не сделали?
Нет, только кормили плохо. И сказали, что уморят голодом, если я не буду отвечать на их вопросы. Но я не знаю, чего отвечать. Фати, бежим отсюда.
Ларри, встань на Атасе у двери.
Велел Фати.
Да гляди в оба.
Он снова повернулся к Эрну, который чуть не плакал от избытка чувств.
Эрн, ты способен на действительно смелый поступок?
Не знаю,
с сомнением протянул тот. Слушай, мы проникли в настоящую, большую тайну, и я хочу сообщить об этом в полицию до того, как преступники узнают, что их разоблачили. Если мы сейчас заберем тебя отсюда, они быстро обнаружат твое исчезновение и поймут, что игра окончена, и разбегутся, предварительно уничтожив улики. Так вот, готов ли ты остаться тут на всю ночь, взаперти, чтобы твои похитители ни о чем не догадались? А утром здесь будут полицейские, которые тебя освободят.
«Нет, нет, не готов»,
— чуть не плача сказал Эрн.
«Вы не представляете, чего это такое, сидеть тут, как в тюрьме, и не знать, чего с тобой будет. Я даже стишков сочинять не могу».
«Значит, у тебя не хватает смелости досидеть тут до утра?»
— с грустью спросил Фати.
«А я так хорошо о тебе думал, Эрн!»
Эрн посмотрел на серьезное лицо Фати.
«Хорошо, я останусь», —
сказал он.
«Ради тебя, Фати, потому что я тобой восхищаюсь.
Но мне очень страшно. У меня прям поджилки трясутся».
«Настоящая смелость — это когда умеешь преодолевать свой страх»,
— заметил Фати.
«Боишься, а все-таки делаешь. Ты, Эрн, настоящий герой».
Эрн выпятил грудь и засиял. В эту минуту он готов был остаться здесь хоть на целую неделю. Окрылённый, он спросил.
«Бетси тебе говорила о замечательном стишке, который я сочинил во сне? Лучший из моих стишков. Ну, вообще, он мне самому так нравится. Я теперь в себя верю».
Пришло время открыть Эрну глаза. Однако, глядя на его просветленное лицо, Фати почувствовал, что у него не хватит на это духу. Так жестоко его разочаровать? Нет, пусть лучше продолжает считать себя автором стишка, раз уж он им так горд. Фати стало так неловко, что он даже чуточку покраснел. Дернул же его черт сыграть с Эрном эту глупую шутку.
«Атас!»
— вдруг тревожно шепнули Ларри и Пип.
«Все, до завтра, дружище!»
— сказал Фати. Он на прощание ободряюще похлопал Эрна по спине, выскользнул из комнаты с поразительной ловкостью, быстро и бесшумно запер дверь на ключ, задвинул засов и вместе с Ларри и Пипом устремился ко второй лестнице. Едва не скрылись из виду, как на первой лестнице показался мистер Голланд.
Он пересек маленькое помещение и вошел в одну из комнат. Фати, Ларри и Пип замерли на середине второй лестницы.
«Поднимемся и посмотрим, что там наверху», — шепотом сказал Фати.
Через несколько секунд они стояли на первом этаже дома «Причуда Гарри». Фати включил фонарик, и у всех троих мороз пробежал по коже. Они находились в большой пустой комнате, стены и потолок которой были затянуты паутиной. На полу лежал толстый слой пыли, пахло сыростью и плесенью. Фати взглянул на часы.
«Час ночи».
Эхо разнесло его шепот чуть ли не по всему дому.
«Надо отсюда выбраться и предупредить инспектора Дженкса».
«Вот только как выбраться?» Все двери в доме были заперты, а окна забраны тяжелыми ставнями, которые открыть изнутри не смог бы даже взрослый мужчина. Фати, Ларри и Пипу показалось, что они видят кошмарный сон. Вот так ходить по заброшенному, погруженному в темноту дому и не иметь возможности выйти.
«Здорово мы влипли», — сказал Фати. «В жизни не был в таком жутком положении. Никакого выхода.
Давайте вернемся тем же путем, каким сюда пришли», — предложил Ларри.
«Конечно, пока в подземной мастерской хоть кто-то есть, нам не пройти. Но мы можем подождать, когда у них будет очередной перерыв. Спустимся для начала на этаж, где Эрн».
Все трое осторожно спустились в знакомое помещение, где по-прежнему было тихо и пусто. Из-за двери комнаты Эрна не доносилось ни звука. Но Эрн не спал. Он лежал с открытыми глазами, проникаясь сознанием важности своей миссии. Сладостно было чувствовать себя героем. Да, ради Фати он будет храбр, как лев. Эрн опасался только одного — как бы мистер Голланд опять не явился изводить его своими вопросами. А вдруг он спросит, не было ли тут кого-нибудь из тайноискателей? Эрна ужаснула мысль о том, что будет, если мистер Голланд догадается о происшедшем. Он не чувствовал себя героем. Тем временем ребята на цыпочках спустились по винтовой лестнице в подземную мастерскую, где опять кипела работа. Они увидели Голланда, который, засунув руки в карманы, беседовал с одним из своих сообщников. В темном углу, где притаились трое друзей, заметить их никто не мог. 2 часа просидели они так, на нижних ступеньках лестницы, и смертельно устали. В конце концов Пип заснул, положив голову на плечо Фати.
«Давайте спать по очереди», — сказал Фати Ларри. «Сначала ты, потом я».
Пока Ларри и Пип спали, Фати не спускал глаз с людей в мастерской. В 3:30 утра он разбудил Ларри и устроился подремать. А работа в мастерской все продолжалась. В 5:30 наступила очередь Пипа. После 4-часового сна он заметно посвежел и теперь с любопытством принялся наблюдать за происходящим. Никто из рабочих даже не подошел к тому месту, где притаились трое друзей.
казалось, так будет продолжаться бесконечно долго. Проснувшись в 7 утра, Фати почувствовал сильную тревогу. С каждой минутой оставаться здесь становилось все опаснее. Вдруг в их сторону задним ходом поехал грузовик. Ребята поспешно поднялись по лестнице на несколько ступенек. Фати пришла в голову спасительная мысль.
«Этот грузовик сейчас будут перегонять в другое место», — шепнул он. «Работу над ним уже закончили. Надо забраться в кузов».
Когда водитель грузовика вышел, чтобы поговорить о чем-то со стоящим поодаль Голландом, трое друзей быстро залезли в кузов, в котором валялись старые газеты и пустые мешки. Тайноискатели торопливо накрылись ими. Водитель сел за руль и завел мотор. Заработали моторы и двух стоящих поблизости легковых автомобилей. Видимо, они были угнаны неделю или две назад и переделаны и перекрашены так, чтобы их не смогли узнать даже владельцы. Теперь Голланд и его сообщники собрались продать их по фальшивым документам. Легковые машины тронулись с места первыми. За ними последовал грузовик. Они медленно проехали по кругами, поднимающемуся вверх туннелю, вырулили на подъемник и затормозили. Через минуту заработал мотор, и пол начал подниматься. Сначала из гаража выехала одна из легковых машин, через 5 минут — вторая, и еще через 5 — грузовик, в кузове которого тихо лежали трое ребят. Подъехав к воротам, водитель притормозил и на секунду включил фары. Воспользовавшись этой остановкой, трое друзей выпрыгнули из кузова, бросились к растущим неподалеку деревьям и спрятались за их стволами. Когда ворота закрылись и наступила тишина, они направились к тому месту, где оставили веревочную лестницу.
Напрасный был труд ставить крестики на деревьях. Все равно ничего не видно,
— сказал Фати.
«Ну, ничего. Надеюсь, долго блуждать не придется. А там через стену и домой».
В игру включается инспектор Дженкс. За всю ночь мистер Гун ни разу не сомкнул глаз. Он сидел у телефона и ждал, когда позвонит Фати и скажет, что он нашел Эрна. Но телефон зазвонил только в 8 часов утра, и звонившим был не Фати. Миссис Хилтон сообщала об исчезновении Пипа. Бетси, по ее словам, была сама не своя и на все вопросы давала какие-то совершенно фантастические ответы. Следом позвонил отец Ларри и сказал, что его сын тоже исчез, а Дейзи ведет себя очень странно, твердит, что все будет хорошо, поскольку операцией руководит Фати. Она говорит, что Фати отправился раскрывать какую-то тайну, а Ларри и Пип пошли выручать вашего племянника. Вы что-нибудь понимаете, мистер Гун?
Кое-что мистер Гун понимал. Но толком объяснить сердитым и встревоженным родителям, что к чему, не мог.
Он опять начал мямлить что-то в телефонную трубку, когда в дверь его дома постучали. Мистер Гун поспешно положил трубку и побежал открывать, моля Бога, чтобы это был Фати с хорошими новостями. Но на пороге стоял не он, а его мама, миссис Троттевилл, которая сказала, что сын ее пропал со вчерашнего вечера и что мистеру Троттевиллу не удалось дозвониться до мистера Гуна, поэтому она вынуждена была прийти.
На ее вопрос, известно ли ему что-нибудь о Фати, мистер Гун не смог ответить ничего вразумительного. Он был окончательно сбит с толку. Да что же это творится? 2 дня, как исчез Эрн, а теперь и 3 его друзей пропали. Поняв, что звонок инспектору откладывать больше нельзя, Гун побежал к телефону.
«Сэр, извините, что беспокою вас так рано, но у нас тут такое происходит, сэр, что я решил вам позвонить и попросить вас приехать».
Услышал инспектор Дженкс взволнованный голос своего подчиненного.
«Что именно происходит, Гун? У кого-нибудь опять дымоход засорился? Или собака потерялась? Если так, попробуйте разобраться сами».
«Да, сэр. Нет, сэр. То есть, я хочу сказать, сэр, что тут совсем другие дела». В отчаянии сказал мистер Гун.
«Мой племянник пропал, сэр. А Фредерик Троттвилл пошел его искать. А потом и сам пропал. А потом еще 2 мальчика, Ларри и Пип. Не знаю, какая из 2 банд их похитила, сэр».
Инспектор выслушал эту тираду с возрастающим удивлением.
«Хорошо, сейчас приеду, Гун».
Он повесил трубку, сел в черный лимузин и отправился в Питерсвуд, спрашивая себя, что там опять затеял Фредерик Троттвилл. Инспектор был уверен, что если ему удастся разыскать Фредерика, тот быстро объяснит, в чем дело. Он застал мистера Гуна в состоянии, близком к истерике.
«О, сэр, я так рад, что вы приехали!»
Заикаясь, пробормотал мистер Гун, ведя инспектора из гостиной на кухню, а потом, спохватившись, снова в гостиную.
«Возьмите себя в руки, Гун!»
— строго сказал ему инспектор.
«Что происходит?»
«Да, все началось, когда мой племянник Эрн приехал ко мне на каникулы.
Я предупредил мальчишек, сэр, чтобы они не впутывали его в свои тайны. А вы знаете, сэр, какой сорванец этот Фредерик Троттвилл, сэр. Все время вляпывается в разные неприятности. Ну вот, и тут я узнаю о тайне Рождественского холма, сэр. О 2 бандах — грабителей и похитителей».
«Поразительные истории рассказываете, Гун»,
— не удержался инспектор.
«Ну ладно, и что дальше?»
«Ну вот, сэр. Я, значит, решил пойти сам все проверить. И, честное слово, там были 10 огней, и все так и мигали вокруг меня. Красный, синий, зеленый, сэр. Такое прямо зрелище. Словом, настоящий фейерверк»,
— заметил инспектор.
«А потом, сэр, я услышал всякие ужасные звуки. Мычали коровы, кудахтали куры, мяукали кошки. И еще такие были звуки, ну, совсем странные, сэр».
Инспектор пристально посмотрел на мистера Гуна. Он понял, что если на пустынном холме вдруг замычали коровы, закудахтали куры и замяукали кошки, значит, там был некий мальчик, очень любивший подшучивать над мистером Гуном. И звали его, скорее всего, Фати.
«А потом, сэр»,
— с горячностью продолжал мистер Гун,
«на меня набросился какой-то громила. Сбил меня с ног, сэр, да так ударил, что я чуть Богу душу не отдал. Пришлось бороться за свою жизнь, сэр. Я его так отделал, что он меня на всю жизнь запомнит».
«И вы его задержали? Надели на него наручники?»
«Нет, сэр, он убежал», — печально ответил мистер Гун.
«Ну а потом, сэр, я узнал об ограблении и о том, что похищенные драгоценности должны быть спрятаны на старой мельнице, сэр».
«А как вы об этом узнали?» — поинтересовался инспектор. «И почему не доложили мне?»
«Узнал я от племянника, сэр, а он — от Фредерика Троттевилла».
«Понятно», — сказал инспектор. «Вот ведь расшалился Фати, так посмеяться над бедным мистером Гуном». Инспектор с сожалением подумал, что парнишку придется как следует отчитать.
«А потом, сэр...»
— все продолжал мистер Гун.
«Мой племянник исчез. Ушел и не вернулся. Уже 2 дня с тех пор прошло».
Инспектор задал вопрос, которого так страшился мистер Гун.
«У мальчика были какие-нибудь неприятности?»
«Ну, кое-какие были. Он написал про меня очень неуважительный стишок, сэр, и я сделал ему внушение».
«Какое именно?»
«Да, просто пару раз ударил тростью, сэр». «Но я уверен, что он не поэтому убежал, сэр». «Если он убежал, он очень ко мне привязан, сэр. Да и я к нему тоже. Он мой самый любимый племянник».
«А-а-а!» — протянул инспектор, испытывая сильные сомнения по этому поводу. «Ну и что было потом?»
«А потом, сэр, Фредерик Троттевилл сказал мне, что знает, где Эрн, и что если я подожду до утра, то он его приведет назад». «Я всю ночь прождал, сэр, но Фредерик не пришел. А теперь родители всех этих детей звонят да приходят ко мне и говорят, что их дети пропали».
«Это уже серьезно. Вы все мне сказали, Гун? Ничего не забыли?»
«Все существенное, сэр»,
— поспешно ответил мистер Гун.
«Я ходил искать награбленное, сэр, но ничего не нашел».
«Где же могут быть эти 4 мальчиков?»
— задумчиво произнес инспектор.
«Даже не представляю, где их искать. Да и вообще, что делать?» «Что с ними могло случиться, по-вашему?»
Пока инспектор Дженкс беседовал с мистером Гуном, Фати, Ларри и Пип, пошатываясь, брели домой. Им довольно быстро удалось найти место, где они оставили веревочную лестницу, и перелезть через стену. Но к просеке они вышли после долгих блужданий. От переутомления все трое плохо соображали. На рассвете Фати, Ларри и Пип со вздохом облегчения увидели ручей и заковыляли по его берегу. Им казалось, что расстояние до Питерсвуда увеличилось в 100 раз. Наконец показался знакомый мостик, и они скоро вошли в поселок.
«Давайте сначала зайдем к старине Гуну и скажем, что с Эрном все в порядке»,
— предложил Фати.
«От него и позвоним инспектору».
«Ох, ну и устал же я!»
Легко представить удивление инспектора, когда он увидел Фати, Ларри и Пипа, которые плелись по улице, будто 100-летние старики.
«Посмотрите-ка, Гун!»
— сказал он.
«Трое пропавших уже нашлись!»
только Эрна нет».
Мистер Гун издал горестный стон. Фати, Ларри и Пип подошли к дому и постучали в дверь. Им открыл инспектор Дженкс. Фати даже ахнул от удивления и радости.
«Это вы, сэр! Вот здорово! А я как раз хотел вам звонить!»
Они обменялись дружеским рукопожатием.
«Да вы едва на ногах стоите!»
— воскликнул инспектор, оглядывая грязных, изнуренных мальчиков.
«Гун, приготовьте им какао или дайте хотя бы теплого молока, а потом позвоните их родителям и скажите, что дети живы и здоровы!»
Мистер Гун помчался на кухню. На душе у него было тяжело. «Где Эрн? Что с ним?» Мистер Гун поклялся себе никогда больше его не бронить. Никогда! Только бы он вернулся. Фати, Ларри и Пип прошли в гостиную и рухнули на стулья. Веки у Пипа отяжелели и стали опускаться.
«Я сейчас развезу вас по домам», —
сказал инспектор.
«Расскажете все потом. Впрочем, кое-что о твоей тайне мне уже известно, Фредерик. О мигающих огнях на Рождественском холме, странных звуках и прочем».
«О, это пустяки, сэр», — ответил Фати.
«На холме никаких тайн нет». «Так я и думал». «А, вот и какао. Спасибо, Гун. Теперь позвоните, пожалуйста, их родителям».
«Сэр, можно мне задать им один вопрос?»
— попросил мистер Гун.
«Сэр, нам все в порядке?»
«Да, насколько мне известно, сэр, нам все в порядке»,
— ответил Фати и сделал большой глоток какао.
«Ой, рот обжег».
«Допивайте ваше какао и в путь»,
— сказал инспектор с беспокойством, глядя на бледные, осунувшиеся лица мальчиков. Пип уже спал прямо на стуле.
«Знаете, сэр, то, что я сейчас расскажу, даст вам работенку на весь день», —
начал Фати, которому какао придало сил. Он сделал еще глоток.
«Попросите мистера Гуна пока не звонить нашим родителям, сэр. Телефон на пару минут понадобится вам. У меня есть для вас первоклассная тайна, сэр. Дарю».
Тайна раскрыта. И все завершается благополучно. Услышав из кухни их разговор, мистер Гун вытаращил глаза, вбежал в гостиную и обратился к Фати.
«Первоклассная тайна? Чего ты имеешь в виду? Говоришь, на Рождественском холме никакой тайны нет? А эти огни, странные звуки и громила, который чуть меня не убил, с этим как?»
«А с этим огни организовали Ларри и Пип, а звуки — я. И напал на вас. Тоже я. Думал, вы Эрн».
Из мистера Гуна словно воздух выпустили. Инспектор Дженкс рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Фредерик должно быть очень силен, если он показался вам громилой».
«И про бандитов мы тоже все выдумали», —
сказал Фати.
«Хотели разыграть Эрна.
Мы не виноваты, если мистер Гун все принял всерьез. Никак не думали, что он такой же доверчивый, как и Эрн. Мистер Гун побагровел, но воли своему гневу не дал. Мы разбросали для Эрна кучу липовых вещественных доказательств, продолжал Фати, и сказали ему, что на старой мельнице спрятано награбленное. Мы-то думали, что он сам туда отправится. Но мистер Гун избил беднягу тростью, запер в комнате и пошел на Рождественский холм вместо него. А там, конечно, ничего не было. Мистер Гун чуть не провалился сквозь землю от стыда. Ноги у него подкосились, и он с несчастным видом сел на стул.
«Проклятый мальчишка!»
Фати отхлебнул какао. «А потом мы наткнулись на самую настоящую тайну. Дело в том, что Эрн собирался пойти на Рождественский холм, но заблудился и попал совсем в другое место, поблизости от Борнвудского леса, и увидел там нечто странное. Он рассказал об этом нам». Мы заинтересовались и провели маленькое расследование, — спросил инспектор. «Да, сэр», — скромно ответил Фати. «Мы скоро поняли, что в причуде Гарри — это дом в середине Борнвудского леса. Происходит что-то подозрительное. Мы там были и видели смотрителя, которого зовут Питерс. А потом навели справки об одном человеке по фамилии Голланд».
«Голланд?»
— насторожился инспектор.
«И что вы о нем узнали?»
«Ха-ха, довольно много», — улыбнулся Фати.
«А вы тоже его знаете, сэр?» «Мы давно его подозреваем, но у нас нет против него никаких улик. Живет он со своей престарелой тетушкой, жертвует на нужды церкви и все такое прочее. Но его фамилия периодически всплывает при расследовании некоторых дел. Но рассказывай дальше».
«Я переоделся и загримировался под Эрна и поехал на разведку в авторемонтную мастерскую Голланда».
Фати на секунду замялся.
«Ну и когда Голланд услышал мою фамилию, то насторожился, потому что я... Ну, в общем, я немного известен, как сыщик-любитель. Он стал за мной охотиться. Случайно увидел на пустынной дороге Эрна и похитил, приняв его за меня».
«Понятно», — сказал инспектор. Мистер Гун слушал, не веря своим ушам.
«Эрн проявил смекалку. Под каким-то предлогом, наверное, сказал им, что его тошнит, и он хочет подышать свежим воздухом. Открыл окно машины и выбросил свои вещественные доказательства. Мистер Гун их нашел и принес нам».
Инспектор взглянул на смущенного мистера Гуна.
«Весьма разумно с его стороны. Видимо, он считал, что вы сумеете в этом разобраться».
«Мистер Гун решил, сэр, что мы сами их разбросали, чтобы над ним подшутить. Будто мы развлекаемся таким глупым образом.
Но... я бы не сказал, что это совсем на вас не похоже»,
— заметил инспектор.
«Впрочем, неважно. Продолжай». «Я применил аналитический метод, сэр, и пришел к выводу, что Эрна похитили и отвезли в причуду Гарри. Ночью мы с Ларри и Пипом пошли его выручать. Перелезли через стену по веревочной лестнице, пробрались к дому и выяснили, что он пустует. Но вот гараж, сэр,
Видели бы вы, что там творится!» Дженкс и Гун очень внимательно слушали Фати. Пип по-прежнему спал, сидя на стуле. «Пол гаража может подниматься и опускаться, как лифт. Машины опускаются на нем вниз, а потом проезжают по туннелю в подземную мастерскую, где их перекрашивают, переделывают, заменяют им детали». Инспектор присвистнул. «Так вот, где находится эта мастерская. Мы уже давно ее ищем, Фредерик. Помните, Гун, я вам о ней еще 2 года назад говорил и просил быть особенно внимательным, потому что, по нашей информации, мастерская должна была находиться именно на территории вашего участка. Так оно и оказалось, прямо у вас под носом». «Молодец, Фредерик, отличная работа!» «И Эрна мы нашли, сэр. Он обещал, что останется в комнате, куда его заперли, на всю ночь, потому что его побег мог бы спугнуть преступников. Теперь есть возможность взять их всех с поличным». «Храбрый мальчик, ваш племянник», — одобрительно сказал инспектор. «Да, впрочем, все ребята отличились. Вы со мной согласны, Гун?»
«Да, сэр», — пробормотал мистер Гун, едва справляясь с восторгом, в который его привело известие о том, что его племянник неожиданно попал в герои. Фати завершил свой рассказ. «Мы оставили Эрна в его комнате и с очень большими трудностями выбрались из гаража. Даже в кузове грузовика пришлось спрятаться».
Инспектор встал.
«Браво! Молодцы! Ну а теперь, как ты справедливо заметил, Фредерик, мне нужно позвонить».
Он подошел к телефону и быстро набрал номер. Ларри и Фати с интересом ждали. Пип мирно спал. Мистер Гун мрачно смотрел в пол. Опять этот мальчишка оказался на коне. И Эрн теперь будет ходить в героях. Но есть ли в целом свете человек более невезучий, чем он, Гун? Инспектор Дженкс давал по телефону краткие и четкие указания. Фати слушал, ликуя. 6 машин с полицейскими. Вот это да! Настоящая облава! Он в восторге толкнул Ларри локтем. Друзья посмотрели друг на друга и улыбнулись. Инспектор повесил трубку.
«Ну а теперь я вас развезу по домам. У меня как раз есть несколько минут до приезда полицейских машин. Будите Пипа, времени у нас в обрез».
«Послушайте, инспектор, разве вы не возьмете меня с собой в причуду Гарри?»
Забеспокоился Фати.
«Несправедливо отмахиваться от нас в минуту торжества. Ведь мы с Ларри и Пипом сделали всю грязную работу».
«Хорошо. Если хочешь, поедешь в моей машине. Но предупреждаю, никакого участия. Будешь там присутствовать только в качестве зрителя. А теперь буди своего друга».
Ларри и Фати растолкали Пипа и почти на руках перенесли его в машину. Инспектор Дженкс завел мощный мотор, и машина с ревом рванулась вперед. Сначала инспектор завез домой Пипа и заверил его родителей, что ничего страшного с ним не случилось. Бетси набросилась на Пипа с вопросами, но он только поудобнее устроился на стуле и заснул. Затем домой доставили Ларри. Инспектор отказался взять беднягу с собой. Наконец заехали к Фати. Почти обезумевший Бастер кинулся к хозяину с таким ликованием, словно не видел его целый год.
Фредериком все в порядке», — сказал инспектор Дженкс, удивленным мистеру и миссис Троттевилл. «Он, как всегда, великолепен. Не возражаете, если я его немного покатаю? Все расскажу, когда вернемся». Фати снова юркнул в машину и посадил к себе на колени счастливого Бастера, который принялся усердно облизывать его подбородок. Вскоре появились 6 машин с полицейскими. Весь кортеж медленно углубился в Борнвудский лес, направляясь к причуде Гарри. Питерс, ужаснувшийся при виде стольких полицейских в синей униформе, молча открыл ворота, после чего был немедленно задержан. Бледный и дрожащий, он сейчас совсем не был похож на того грубого и злого субъекта, который несколько дней назад прогнал тайноискателей от ворот лесного дома. Разгоряченный Фати нетерпеливо ерзал на заднем сиденье машины инспектора. Ему ужасно хотелось знать, что происходит под землей. А под землей происходило много событий. Облава оказалась для преступников полной неожиданностью. Все, находившиеся в подземной мастерской, были задержаны. Мистера Голланда взяли спящим в комнате, расположенной рядом с камерой Эрна. Ну а что же сам Эрн? Эрн не спал всю ночь. Все ждал и ждал, задаваясь вопросом, сколько еще времени он сможет быть героем. Кроме того, он страшно проголодался. Когда полицейские подвели его к машине инспектора Дженкса, в которой сидел Фати, он бросился к нему с распростертыми объятиями.
«Значит, ты Эрн?»
— спросил инспектор. И к величайшему удивлению и восторгу обоих мальчиков он дружески пожал ему руку и сказал:
«Да ты просто герой! И, как я слышал, еще немножко и поэт, да? С удовольствием прочитаю твое стихотворение, посвященное дяде. Уверен, оно очень хорошее».
Эрн покраснел.
«О, сэр! Спасибо, сэр! Но я не могу вам его показать. Дяде бы это не понравилось».
Машина инспектора поехала первой. За ней последовали остальные.
«Прекрасный улов, Фредерик», — сказал инспектор. «Тайна раскрыта, и все завершается благополучно. Огромное тебе спасибо, мой мальчик. Расти поскорей, будешь мне помощником».
Фати зарделся от удовольствия.
«Сделаю все от меня зависящее, сэр, чтобы поскорей вырасти».
Они подъехали к дому мистера Гуна. Эрн вдруг сильно переменился в лице. Вид у него стал очень несчастный.
«Входи же, Эрн!»
— сказал инспектор, мягко подталкивая его к двери.
«Гун, принимайте племянника. Эрн вернулся. Он вел себя как герой. Кстати, я слышал, он посвятил вам какое-то стихотворение. Хотелось бы его почитать».
Мистер Гун сделался пунцового цвета.
Оно не очень вежливое, сэр».
«Хорошо, дядя, я не буду его показывать».
Сжалился над ним Эрн.
«Я его порву».
«Ты славный парень, Эрн», — сказал мистер Гун. «Я ужасно рад, что ты вернулся. Знаешь,
Я тут собираюсь делать яичницу с ветчиной. Как ты к этому относишься?»
Эрн засиял.
«Ну вообще! Да я так голоден, что быка могу съесть!»
«Счастливо, Эрн!» — сказал Фати.
«До скорого!»
Он снова сел в машину, и инспектор повез его домой, чтобы рассказать мистеру и миссис Троттевилл о происшедшем.
«А жалко, что Эрн не показал свое стихотворение», — сказал инспектор, мягко притормаживая у дома Троттевиллов.
«Да», — зевнув, ответил Фати.
«Во жалко!»
«Что?»
— удивленно переспросил инспектор.
«Во жалко!» «Во шо и сказал!»
С этими словами он закрыл глаза, уронил голову на плечо инспектора и погрузился в глубокий сон.
Инспектор оставил Фати в машине и пошел поговорить с его родителями.
Если бы Фати услышал, как инспектор о нем отозвался, уши его запылали бы от удовольствия. Но он ничего не слышал, а продолжал спать и видеть сон, полный быстро сменяющих друг друга образов. Мигающие огни, опускающийся пол, рождественский холм, уйма вещественных доказательств, винтовые лестницы, погруженный в темноту огромный дом и, наконец, увенчанный лавровым венком Эрн, который, приняв героическую позу, готовился продекламировать гениальное стихотворение.
«Ну, вообще!»
— сказал Фати и проснулся.
Конец книги.